Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Галадоўка жанчын з руху «Маці 328» набыла агульнабеларускі маштаб.
Он наш президент, и я хочу с него спросить, что происходит. Если он знает, что происходит, почему он ничего не делает?
Кто для Беларуси лепший сябра?
Для России смысл и союзного государства, и ЕАЭС именно в том, чтобы создать тепличные условия для своих производителей, не для наших.
Лекарку с Бреста звольнили после митингу супроть аккумуляторного заводу.
В воскресенье состоялся митинг, где я выступала. В конце рабочего дня в понедельник раздался звонок, и мне сказали, что 1 числа я на дежурство могу не выходить.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Звернемся да тэмы бестэрміновай галадоўкі, якую 27 красавіка распачалі жанчыны з руху «Маці 328». Яны выступаюць супраць жорсткіх пакаранняў за лёгкія наркотыкі, ды хочуць з гэтай нагоды сустрэцца з Аляксандрам Лукашэнкам. 11 траўня – 15 дзень галадоўкі, якую трымаюць каля 10 жанчын. Яшчэ столькі жанчын спынілі галадоўку па стані здароўя крыху раней. Такім чынам, у пятніцу галадоўка была спынена ў Пухавіцкім і Калінкавіцкім раёнах. Але на гэтым акцыя не спыняецца.
Цяпер маці з руху 328 па эстафетным прынцыпе будуць працягваць галадоўку. Так цяпер галадае Людміла Лапко з Ліды, якая пайшла галадоўку 10 траўня. Маці 328 з Калінкавічаў, завяршаючы галадоўку, вырашылі ў чарговы раз выправіцца да адміністрацыі Аляксандра Лукашэнкі. Маем каментар адной з галадоўніц з-пад адміністрацыі.
Он наш прэзідэнт, і я хачу с него спрасіць, што происходит. Если он знает, что происходит. Почему он ничего не делает?
Гэта была адна з удзельніц руху «Маці 328», якая ў пятніцу спыніла галадоўку. Жанчын да адміністрацыі Лукашэнкі суправаджала наша журналістка Марыя Вайтовіч. Марыя, распавядзі, навошта удзельніцы руху «Маці 328» выправіліся да адміністрацыі прэзідэнта?
Прывітанне. Ну так, калі маці з Калінкавічаю прыязджалі мінулым разам, кіраўніца адміністрацыі Наталя Качанова паабяцала ў хуткім часе даслаць на адрас кватэры, дзе праходзіла галадоўка, ліст, дзе распавядзе пра новы законапраект з нормамі па карэктыроўцы артыкула 328 крымінальнага кодэксу. Вось, адказ маці не атрымалі, наколькі стала ясна. Тым часам стан іх станавіўся ўсё горш, кожны дзень прыязджала хуткая дапамога. 9 траўня іх таксама наведаў старшыня райсавета народных дэпутатаў Віктар Замосцік. Ну гэта бадай адзіны чыноўнік, які цікавіўся імі, усімі масямі, якія былі ў Калінкавічамі ўвесь гэты час, і дапамагаў ім як мог. Вось, і ён папярэдзіў, што калі лекары яшчэ раз паведаміць яму пра пагаршэнне стану галадоўкі, давядзецца ехаць у бальніцу. Маці зразумелі, што адказу яны не дачакаюцца, таму прынялі рашэнне прыехаць у Менск, нагадаць Лукашэнку, што існуюць яны, існуюць іх дзеці, напісаць чарговую заяву на сустрэчу з Лукашэнкам, ну і пасля прыпыніць галадоўку, таму што ўжо, ну, вельмі цяжка. Але падкрэслю, галадоўка не скончана, як мы ўжо заўважылі сёння, так, цяпер яна набудзе эстафетны характар.
Да гэтага яшчэ звернемся. Жанчыны галадалі 15 дзён. Як яны сябе пачуваюць? Як сканчваецца ўвогуле галадоўка? Адразу ж есці цвёрдую ежу нельга.
Ну, як могуць пачуваць сябе людзі, якія галадалі больш за 2 тыдня? Ну, праблема з ціскам, сэрцам, так, я ведаю, што некалькі ўдзельніц галадоўкі прыпынялі яе ўжо раней, так, дзве матулі з вёскі Востраў пад Пухавічамі і адна з Калінкавічаў. А сёння адной масі, як мне расказалі, стала дрэнна ў метро, я якраз там тэлефанавала ім, яны не маглі размаўляць. Са мною вось пасля стала зразумела, што жанчына ўпала, і ведаеце, што цікава, ёй дапамаглі не міліцыянты, якіх у нас вельмі шмат у метро, так, ні лекары, якіх маглі там выклікаць, вось, ну а яе калегі па бядзе, з якімі яна прыехала ў Мінск, ну, выходзіць з галадоўкі будуць матулі паступова, наколькі яны мне распавялі, ну, будуць зараз яны уже марець, напевно, все ж таки некие йогурты, бифидобактеры. Яны сегодня казали, до речи, что, ну, яны, коли уваходили у гэтую голодовку, яны были зусім не подрыхтаваны, яны не ведали, что это такое, что будет настолько складано. Вось. Ну, а лишь дети, все это зразумело, что матули за детей пойдут на все.
Марыя, вось удзельніцы галадоўкі пачулі за гэтыя 15 дзён шмат і крытыкі, і шмат падтрымкі. Відавочна, што ў любым выпадку яны не плануюць здавацца. Распавядзі пра новы фармат гэтай галадоўкі.
Ну так, яны адназначна сказалі, што здавацца не будуць. Вось і тое, што ў Калінковічаў, там у Пуховічаў, пад Пуховічамі галадоўка прыпынена, гэта менавіта прыпынена галадоўка, яна не спынена, ну, увогуле. Зараз галадоўка набудзе эстафетны характар, так як вы ўжо сёння паведамілі, ўжо галадае жанчына ў Лідзе, а кожны дзень будзе дадавацца яшчэ нехта, будзе заўтра, пасля, вось па там па аднаму чалавеку, магчыма, яшчэ нехта, так, і так будзе да 15 траўня. Чаму да 15 траўня? Таму што галадоўчыцы, яны спадзяюцца, што ўсё ж такі Наталя Качанова напіша ім ліст, ну і паколькі ў нас афіцыйнага адказу чакаюць звычайна 2 тыдні, то 15 траўня, магчыма, ўсё ж такі некі адказ будзе, тады, магчыма, можна будзе нешта мяняць. Вось, калі не будзе адказу і змену, ну, якіх патрабуюць жанчыны, тады галадоўку патрымаюць у іншых гарадах. Ну, такім чынам акцыя пратэсту набывае рэспубліканскі характар.
Марыя, дзякуй за гэтую размову, а я нагадаю, што наша журналістка Марыя Вайтовіш 11 траўня разам з удзельніцамі руху «Маці 328» выправілася да адміністрацыі прэзідэнта, каб перадаць зварот да Аляксандра Лукашэнкі. Пасля 15 дзён больш за 10 жанчын спынілі галадоўку.
Рэакцыя працягваецца, жанчыны плануюць, што цяпер галадоўка будзе адбывацца па ўсёй Беларусі ў эстафетным парадку. Такім чынам удзельніцы руху 328 хочуць дамагчыся змякчэння пакарання за лёгкі наркотыкі. Котыкі. Тым часам 11 траўня Савет міністраў Беларусі накіраваў законапраект са зменамі ў антынаркатычны артыкул 328 у Палату прадстаўнікоў. Гэта праект закону аб зменах некаторых кодэксаў Рэспублікі Беларусі. Як даведалася Еўрарадыё, у Палаце прадстаўнікоў законапраект яшчэ не атрымалі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Брэсце працягваюцца пратэсты супраць акумулятарнага заводу. Распачаліся яны на пачатку года, калі людзі даведаліся пра будоўлю. Актывісты сабралі больш за 37 тысяч подпісаў супраць заводу, ды накіравалі іх у адміністрацыю Лукашэнкі. Па выходных актыўныя жыхары горада выходзяць пратэставаць на цэнтральную плошчу Брэста.
Тым часам стала вядома пра звальненне лекаркі, якая актыўна змагаецца супраць будаўніцтва гэтага заводу. Вядома, што жанчына жыве вельмі блізка ад месца будаўніцтва акумулятарнага заводу, таму яна, як лекар, разумее небяспеку выкідаў з такога прадпрыемства. Тэму працягне Павел Свярдлоў.
З Брэсцкай цэнтральнай гарадской бальніцы звольнілі ўрача-неўролага Таццяну Фесікаву, якая выступала на санкцыянаваным уладамі мітынгу «Брэсчанкі супраць свінцу». На мітынгу, які адбыўся 29 красавіка, Фесікава заявіла, што не існуе бяспечных доз свінцу, а чыноўнікі не чуюць больш за 38 тысяч чалавек, якія выступаюць супраць будаўніцтва акумулятарнага завода пад Брэстам. Паводле яе слоў, на наступны дзень пасля мітынгу ёй патэлефанавалі з бальніцы і сказалі, каб 1 траўня яна не выходзіла на дзяжурства, а 2 траўня галоўны ўрач бальніцы паведаміў, што яе звальняюць, а на яе месца будзе прыняты лекар на поўную стаўку.
С рабочего дня в понедельник раздался звонок, и мне сказали, что 1 числа я на дежурство могу не выходить. И меня, конечно, вызвало это удивление. Спросила, по какой причине. Мне говорят, ну, вам все в среду объяснят. Не надо выходить. В среду раздался звонок из заведующего отделением, она мне пригласила подойти в больницу к главному врачу. И мне было сказано, что, поскольку я являюсь совместителем, есть сотрудник, которого хотят принять на полную занятость, который будет не являться совместителем, а будет являться постоянным работником.
Татьяна працавала у цэнтральнай гарадской бальніцы з 2002 года. Да 2008 на поўную стаўку, пасля на паўстаўкі. Па яе словах, прэтэнзій да яе працы не было, а афіцыйнай прычынай для яе звальнення стала з'яўленне чалавека, які гатовы быў працаваць у шпіталі на поўную стаўку.
Как-то все так странно, что это все случилось. На что мне главный врач сказал, что он был в отъезде. Этот вопрос уже как бы обсуждался давно и решался в конце прошлой недели. То есть накануне митинга вроде бы как бы решал. Вот он был в отъезде и решил по приезду, где-то был он за рубежом, и по приезду озвучить.
Правоабаронца Роман Кисляк распавел, что с юридичного пункта гледжения складано покуль казать об неправомерности звольнения, але политичный мотив гэтым видовочны.
Видите, тут такой сложный вопрос в том плане, что как бы вроде так с первого взгляда формально здесь все законно, но вопрос в том, что на самом деле это мотивированное такое увольнение, по сути, за высказывание ею своих взглядов и протеста против аккумуляторного завода. Ну, в общем, тут такое, это в суде будет уже предъявляться, в общем-то, все претензии в суде. Это не будет скрыто, я думаю, что это будет такой открытый процесс, мы будем информировать СМИ об этом процессе и о том, что там происходит.
Узвядзенне акумулятарнага завода пачалося на прамысловай пляцоўцы «Аэрапорт» у свабоднай эканамічнай зоне Брэст. Пытаннем будаўніцтва занепакоеныя жыхары горада і некалькіх бліжэйшых вёсак і садовых таварыстваў. Галоўнае, што хвалюе людзей, гэта ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Хоць праведзеная да пачатку будаўніцтва экспертыза паказала, што негатыўнае ўздзеянне на чалавека нязначнае, а завод не прывядзе да парушэння экалогіі, яе асновы тэстоўцы ставяць пад сумнеў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Такім чынам, пакуль чыноўнікі не хочуць пачуць грамадзянаў, людзі пачынаюць сябе паводзіць больш жорстка. Так у горадзе распачаўся збор подпісаў за адстаўку мясцовых чыноўнікаў.
А мы працягнем праграму «Еўразум» тэмай стасункаў Беларусі з блізкімі і далёкімі краінамі. Хто нашыя сябры? Абмяркуем з экспертамі пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
При микрофоне Лиза Кучаравая ды Роман Устинов. Протягиваем программу «Евразум». Скажи мне, кто твой сябра, и я скажу, кто ты. Але кого у сучасной геополитичной ситуации можно назвать сябром Беларуси? У ситуации супротиву России и Захаду Беларусь опынулась у складанной ситуации, коли нельга допустить погоршение стосунков ни за одним партнером, одночасово не допускаючи погоршение ситуации у галине национальной и региональной безпеки.
Те отрымли у Мінска захоўваць адносіны з усімі сваімі стратэгічнымі партнёрамі на адпаведным узроўні. Што стаіць за малочнымі войнамі з Расіяй? І ці можа вырашыць гандлёвыя пытанні кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы са сваім расійскім калегам? А таксама, хто цяпер сябра Беларусі? Абмяркуем з ваенным экспертам Александрам Алесіным і галоўным рэдактарам інтэрнэт-выдання «Наша мнение» Валерыі Касцюговай. Размаўляе з імі Дзмітэр Лукашук.
Як вы ацэніце, які ўсё-такі ўзровень взаимоотношений, стосунков помеж Белоруссией и Россией на сегодня?
На сегодня уровень отношений между Белоруссией и Россией остается чрезвычайно высоким. Мы в союзном государстве, мы в Евразийском экономическом союзе вместе. И, кроме того, Россия наш главный торговый партнер. И мы тоже немалое место занимаем во внешней торговле России не только вдоль на ее рынке, но и как транзитная территория.
Ну, тем не менее, вот те же самые войны, про какие мы кажем, молочные найперш, там, те, скажем, постоянно находить некие неякостные продукты, там, наших мясных колбасных предприемств. Что это? Откуль?
Ну, это, как правило, защита внутреннего рынка российского. То есть и создание тепличных, можно сказать, условий для собственных производителей. С молочной продукцией, ну, если это интересно, я могу в двух словах примерно рассказать, как там происходило. То есть рынок производства молока в России последние годы рос и развивался. Контрсанкции, которые Кремль ввели на европейские санкции, коснулись как раз-таки молочной европейской продукции и создали дополнительные условия для развития отечественного производства. И к настоящему моменту рынок как бы уткнулся, ну, в определенный такой пороговый потолок. То есть это, наверное, не последний. Но так или иначе возникла необходимость как-то перераспределять рынок. То есть спрос перестал расти, цены стали снижаться, затоваренность. И крупные производители побежали в госорганы с просьбами как-то отрегулировать и ограничить предложение. Ну, то есть уравновесить спрос. Ну, соответственно, Беларусь как главный поставщик молочной продукции в Россию попала под раздачу здесь первой.
То есть, с одного боку, мы кажем про союзную державу, про экономичную простору суместную, а про с другого боку кажем про то, что там у России створают тепличные умовы для своих, а нас вытесняют. Так где же тогда союзная держава?
Ну, вообще-то говоря, ведь для России смысл и союзного государства, и ЕАЭС именно в том, чтобы создать тепличные условия для своих производителей, не для наших, и прирастить рынки за счет дополнительных, то есть дать выход своим производителям на плюс еще сколько-то там, 80 миллионов, если сложить всех вместе, 8. И основная задача именно в этом, и, безусловно, приходится на этом пути чем-то жертвовать или, как минимум, что-то обещать. Вот в основном обещаниями Россия и оперирует.
Я назвал спадара Александра военным экспертом-аналитиком, але я ведаю, что ён еще добрый аналитик по белорусскому молоку, может, в якости эксперта выступить, особливо с политичного пункта глядзення. То есть молоко – это не только вот просто молоко, и не, навод, не сухое молоко, это еще и некий рычаг геополитики, типа политики. Так, спадар Александр?
Ну, в общем, это правда. Здесь надо еще один аспект рассматривать. Все-таки наше соглашение с Россией, геополитическая сделка, это предоставление геополитических каких-то преимуществ России на нашей территории в обмен на экономические преференции со стороны России. То есть экономика против геополитики. И в том случае, когда, по мнению России, Лукашенко позволяет себе лишнее, чрезмерная самостоятельность, что-то делает в ущерб, как они считают, интересам России, не столь покладист, то тогда не только газовое нефтяное оружие применяется, не только этот пресловутый вентиль, да, который мы видим, пускается в ход, но и прочие такие рычаги достаточно болезненные. На самом деле молоко это, как мне кажется, даже важнее, чем газ и нефть, потому что, ну, корова доится каждый день, молоко получается новое каждый день. И если Россия прекратит приемку этого продукта, то что делать нашим сельхозпроизводителям, что делать переработчикам и так далее? Молоко долго не хранится. Поэтому, если Россия захочет в больное, так сказать, нас ударить или уколоть, то молоко, по-моему, это то самое место. Поэтому плюс к тому, что это действительно борьба хозяйствующих субъектов, как это говорится, и это попытка посодействовать, породить собственному производителю. Мы помним, что до недавнего времени министр сельскохозяйственной АПКА у них был Ткачев, который был выходец из крупного клана латифундистов, сельскохозяйственных капиталистов. И понятно, что как не породить родственникам, которые имеют богатые интересы в этой области.
А вот мне цікаво, а Беларусь что-нибудь в отказ вот может заборонить? Вот нам спыняют поставки молока, а мы им раз, и вот что, например?
Ну, когда был прошлый конфликт в 2009 году, Лукашенко приказал вести жесткий контроль приграничной торговли регионов Беларуси и России. На самом деле там существует приграничный бизнес, отчасти серый, контрабандный, в котором заинтересованы властные структуры российской стороны, Смоленской, Брянской и так далее, областей. Там имеются склады, инфраструктура, люди, которые работают. И стоит, и все знают существование вот этого серого товарообмена, но благодаря этому люди заняты, благодаря этому удовлетворяются какие-то потребности. Не может экономика легально существовать без нелегальной. И когда Лукашенко отдал приказ перекрыть вот эту торговлю, то это ударило больно по материальным интересам многих властных структур, административных чинов в Российской Федерации. И тогда вот на том этапе разрешили молочный конфликт. Думаю, что и сейчас вот такого рода есть возможности нажать на чьи-то частные интересы, на чьи-то мозоли наступить, и тогда вопрос будет решаться.
Основная мета Минского барометра – это выучить ситуацию у галине национальной и региональной безопасности. Вот эта ситуация, про которую мы говорили, про эти гандлевые войны с той же самой Россией, как она уплывает на национальную и региональную безопасность? Чи уплывает вообще никаким чином?
На мой взгляд, никак совершенно не воздействует, поскольку это, ну, все-таки какие-то частные вопросы. К слову о молоке. Ведь на самом деле, несмотря на то, что последние там, полгода, три месяца или четыре постоянно эта тема в топ-10 там, повестки дня двусторонней, наш экспорт молочной продукции в Россию все это время растет. И то есть это не отбывается ни на товарообороте, ни на выручке, ну ни на чем.
Господар Александр, а ваше меркование?
Я думаю, что Валерия здесь совершенно права. Есть какие-то красные линии, которые ни одна из сторон не хочет и не может перейти. Все дело в том, что разрушение товарооборота с Россией ослабляет привязку Беларуси к России. Ведь то, что Лукашенко, так сказать, считает Россию главным союзником, обуславливается прежде всего экономическими причинами, тем, что наш основной рынок – это Россия. Поэтому Россия тоже со своей стороны понимает, хотя бы на уровне высших руководителей, что рвать эти связи нельзя, тогда союзнические связи вообще ослабнут. И Лукашенко тоже понимает, что как бы ни боролись мы в экономической области, но ущерб стратегическим интересам России на нашей территории наносить нельзя, потому что он тогда потеряет поддержку среди силовиков, среди генералитета. Все-таки он старается получить людей в погонах на свою сторону. Это очень важный аргумент в кремлевских коридорах власти, за кого генералы. Вот, поэтому он никогда не пойдет на действия, ущемляющие стратегические интересы России на территории Беларуси.
А белорусские генералы за кого?
Белорусские генералы, учитывая построение нашей структуры власти, они как прикажут. То есть, конечно, им по душе будет союзничество с Россией, но они люди военные и будут действовать по приказу Верховного Главнокомандующего.
Военные – это военные, а и военным хочется, скажем, белорусским добрых генеральских российских заработков.
Ну, все дело в том, что мы так в этом направлении уже безнадежно отстали, и учитывая потенциалы экономические России и Беларуси, я думаю, что вряд ли мы сравняемся с россиянами в этом плане. Все-таки они гораздо нас богаче.
Господар Александр, існуе такое меркаванне, что у этой вот галине супрацовництва военной Россия робит усе для того, каб военные силы Беларуси пришли у заняпад, каб мы ослабли до такой ступени, каб, ну я не ведаю, что тогда с нами зарабить. Вот сапраўды так, ці не?
Нет, ну это преувеличение, это некое утрирование, но на самом деле, если мы посмотрим фактуру с начала 2000-х годов по настоящее время, то Россия практически не поставляла нам современных вооружений и тем более на льготных условиях. Этот факт имеет место. И назывались следующие причины российской стороны, что самим не хватает, производственные мощности слабые. Второй аргумент, что Беларусь неплатежеспособна в этом плане, очень дорого стоит вооружение современные. Зенитно-ракетный комплекс С-400 стоит от 600 до 700 миллионов долларов. Это весь наш военно-годовой бюджет. Вот. И третье соображение, но это уже, так сказать, коммерсант раскрыл, неназванные собеседники коммерсанта сказали, что они опасаются, что военные секреты, содержащиеся в новейших российских вооружениях, могут через территорию Беларуси утечь к потенциальному противнику.
Что то есть, мы их продадим?
Ну, продадим, не продадим, но поэтому они не поставляют нам современных вооружений. Я думаю, что все-таки Россия не заинтересована в том, чтобы боеспособность белорусской армии выросла настолько, чтобы она стала играть какую-то самостоятельную роль. Особенно после событий в Украине. Я думаю, что россияне ожидают момента, когда белорусы попросят помощи военной, чтобы разместились российские военные контингенты на белорусской территории. И, конечно, в ожидании этого они не спешат нам предоставлять современные вооружения. То есть вот эта тенденция, очевидно, имеет место.
Господин Александр, у меня складывается такое уражение, что вот у военной галине у нас зараз лепшее супрацовництво с Китаем, чем с Россией.
Ну, в принципе, если взять военно-техническое, есть военное сотрудничество, есть военно-техническое. То есть военное сотрудничество у нас, так сказать, на самой высокой ноте, это с Россией. Мы проводим совместные учения. Запад, значит, 2017, будет щит Союза учений. То есть военное сотрудничество очень на высоком уровне. А вот насчет военно-технического сотрудничества, факт такой, Россия нам не передает военных технологий современных, не организует на нашей территории совместное производство передовых вооружений. И напротив, Китай, как мы видим, он передает нам и военные технологии, и организует совместное производство, и даже передает лицензии. Пример такой самый яркий – это ракетная система «Полонез», которая в прошлом году была признана одной из самых, так сказать, интересных разработок в мире в плане вооружений. Поэтому действительно, с точки зрения военно-технического сотрудничества, Китай выдвигается на первые роли. Но это не игра в одни ворота. Если взять по деньгам статистику экспорта, то мы в Китай экспортируем чего-то, либо военные технологии, либо какие-то продукты двойного назначения, больше, чем куда-либо. Китай – наибольший получатель белорусских поставок военных технологий и технологий двойного назначения. И думаю, что, как говорится, здесь не есть простая благодарность со стороны Китая, а здесь есть очень простой расчет. Где образуется вакуум какой-то, либо в политической, либо в экономической, либо в военно-технической области, тут же туда внедряется Китай. И это стратегия Китая на внешней арене. И как только Россия позволила себе, так сказать, эту нишу освободить в нашем сотрудничестве, тут же туда проник Китай. И Китай будет наращивать, я думаю, свои усилия. В Великом Камне планируется производство беспилотных авиационных устройств, электроники двойного назначения и так далее. Поэтому да, наш военно-технический партнер Китай наибольший.
Нагадаю, что тему стосунков Беларуси со своими стратегичными партнерами мы обмерковали с военным экспертом Александром Олесиным и главным редактором интернет-выдания «Наше мнение» Валерой Костюговой. Цалком размову читайте и слухайте на нашем сайте euroradio.fm.
После музычной паузы и новинок звернемся до темы вёски, а докладней мара у горожанов набыть себе хутор и переехать подалей от шумных улиц. Усю правду про житё горожан у вёсцы почуете не у забаве.
Евразум. Живи у ритмі Европы.
У жыцці амаль кожнага беларуса надыходзіць такі момант, калі мы ўсур'ёз задумваемся пра тое, каб вярнуцца з цеснага і шумнага горада ў вёску, бліжэй да сваіх каранёў.
Але няшмат хто з нас, гараджанаў, добра ўяўляе, што такое гэта жыццё на вёсцы. А там ёсць свае нюансы. Пра іх распавядзе прафесійны дауншыфтер Алексей Хацкевіч, які ўжо некалькі гадоў жыве ў вёсцы пад Мінскам. А мы перадаем слова Паўлу Свярдлову.
10 гадоў таму вы адчувалі сябе унікальным чалавекам у гэтым дауншыфтингу на вёску?
Я был не первопроходцем, потому что это вот была какая-то волна, вот как в один момент была волна всем ехать за границу учиться, так тут какая-то волна была всем, все начали мои знакомые покупать дома, там Матвей Сабуров, Владимир Шаблинский, я попал в волну, да, и волна меня понесла.
Вы живете в агрогородку, это на вёску подобно?
Я думаю, что это разница в количестве людей, которые там живут, то есть раньше была деревня и село, сейчас просто село не называют, а называют модным словом агрогородок.
То есть, это там... великая вёска?
Да, да, это большая вёска, вот, деревня большая, и там есть и школа, и сельсовет, и клуб, и магазины, и почта, то есть там, ну, больше, чем просто в деревне, есть просто инфраструктуры.
А вот у вашем, Алексей, агрогородку больше людей, якія там, я не веду, жили от початку, ти таких же вось пришлых, понаехавших, як и вы?
Много понаехавших, конечно, потому что есть люди из России, из города, вот там соседи у меня. Я знаю, что многие, которые вот там уехали работать в город или в другое государство, то сейчас опять возвращаются, тянет на землю.
А ці ёсць такія, хто вось у тую хвалю, пра якую вы казалі, пераехаў на вёску сярод вашых знаёмых, але ну не ведаю, не вытрымаў челлендж, да, і вярнуўся назад у горад.
Есть чалавек, который просто не ужился. Ну, то есть, грубо говоря, там местные гнали самогон, сливали стоки в реку. Он как-то об этом заявил, ну, ему намекали, не надо. В результате у него сгорел зимой дом, типа от короткого замыкания. Деревни достаточно разные, и общество в них тоже разное. Но все равно я не думаю, что это должно должно пугать людей. Я думаю, что надо искать нюансы, как можно договариваться с людьми или находить какой-то общий выход.
Не, ну, в принципе, у города так само. Весь час доводится читать, как или нехто там шины поколол, там, ци ключом по машине, але,
как принципе, говорится,
кватеры не жгуть, сдается, конечно.
Да. Не, ну, есть, да, есть соседи сварливые, с которыми невозможно. Да и на дачах есть, где соседи там за метр, что забор туда-сюда, там судятся, пересудятся. То есть это все зависит от человеческого фактора.
Алексей, а у вас на у агрогородку кто-нибудь гонит самогон?
Конечно.
А яны делятся?
Ну как делятся? За деньги делятся. А так, в принципе, я как человек не пьющий, так меня это не очень интересует. Но я знаю, что да, я считаю это нормально. Это как выращивать помидоры или огурцы, это свой продукт.
До речи, на кольки там вось выведете натуральную господарку и люди живут?
Когда я туда приехал, там было как-то больше коров, больше кур у людей. Сейчас я так понял, что это невыгодно содержать, потому что дешевле и проще купить в магазине. Я предпочитаю многолетнее растение, кусты и яблоки, и, вернее, плодовые деревья, которые урожай, ну, периодически дают. А морковку, помидоры, картошку я не сажаю, потому что проще покупать.
Я так разумею, что тем, кто без правов, там тебе своего транспортного сродку, все ж таки треба спочатку вырешить вот это подрыхтовчее пытание.
Я, например, работаю в городе, и жена моя работает в городе, и дети мои посещают социальные точки тоже в городе.
Потому
то есть школы, детский сад, да. Поэтому мне машина надо. Но есть люди, которые приезжают в деревню, заводятся там, скотину заводят, вот, какую-то технику, и основательно там остаются, то, в принципе, им не надо вот машина, потому что можно как-то там и с местными договориться, кто-то ездит периодически туда-сюда.
Якую частку дня вы, звычайно, проводите у дороги?
Я скажу, что не больше, чем выезд с микрорайона в центр города.
Тобок хвилину 40 годинку, не
знаю. Какой? Нет, 20 минут.
О, класс. Да, я з малінок і еду сюды на Еўрараду, у прынцыпе, больш. Добра, мы набылі дом, мы набылі зямлю. Да, што первае, вось, забяспечыць той узровень камфорта, які пераканае чалавека ў тым, што ён на докладном, правильном шляху.
Я бы посоветовал сразу, конечно, приводить в порядок дом, делать комфортным для жизни, то есть, ну, если у кого там сортир на улице или там нету воды, то есть делать скважину, там какие-то удобства, и сразу по ходу сажать плодовые деревья и кустарники, потому что многие думают, что вот я сейчас построю дом, потом посажу сад. Нет, лучше делать все сразу, потому что пока вы будете строить это все, сад начнет плодоносить.
Цалкам размову з прафесійным даўншыфтарам Алексеем Хацкевішам, які ўжо некалькі гадоў жыве ў вёсцы, ўжо зараз чытайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у студыі Віталій Ругаін і навіны з сусветнага шоу-бізу. Увечары 10 траўня ў Лісабоне адбыўся другі паўфінал конкурса «Еўрабачанне». З 18 удзельнікаў журы і гледачы выбралі 10 фіналістаў. Імі сталі Сербія, Малдова, Венгрыя, Украіна, Швецыя, Аўстралія, Нарвегія, Данія, Славенія і Нідэрланды. Нарвегію сёлета зноў прадстаўляе музыка беларускага паходжання Александр Рыбак, які выйграваў «Еўрабачанне» ў 2009 годзе. Не трапілі ў фінал Румынія, Сан-Марына, Расія, Грузія, Польша, Мальта, Латвія і Чарнагорыя. Пераможцамі першага паўфіналу, які прайшоў 8 траўня, сталі Аўстрыя, Эстонія, Кіпр, Літва, Ізраіль, Чэхія, Балгарыя, Фінляндыя і Ірландыя. Беларусь, за якую выступаў украінскі спявак Алексеев, у фінал не прайшла. Новы альбом гурта Nine Inch Nails пад назвай Bad Witch выйдзе 22 чэрвеня. Ён завершыць трылогію, распачатую ў снежні 2016 года з выхадам пласцінкі Non The Actual Events і працягнутую летась рэлізам Ad Violence. Прадстаўнік гурта падкрэсліў, што трэцяя частка з'яўляецца менавіта альбомам, які складаецца з 6 трэкаў, хоць папярэднія дзве значыліся як EP. Таксама гурт анансаваў тур Cold and Black and Infinite North American у падтрымку рэлізу. Разам з гуртом Nine Inch Nails на сцену будуць выходзіць The Jesus and Mary Chain. Гастролі стартуюць 13 верасня. Гэтым летам гурт дае тры канцэрты запар у Лас-Вегасе, а пасля адправіцца ў Еўропу, дзе будзе выступаць пераважна на фестывалях. Штогодовы спіс 40 самых богатых британскіх музыкаў Рич-ліст абнародавала Sunday Times. Згодна з іх дадзенымі, больш за ўсіх зарабіў за мінулы год Эд Шыран. Ён палепшыў свой стан на 28 мільёнаў фунтаў стерлінгаў. Такім чынам, ён стаў другім у спісе самых багатых маладых музыкаў Брытаніі пасля Адель і 36-м у агульным рэестры. Першае і другое месца сярод самых заможных музыкаў па-ранейшаму займаюць Пол Маккартні і Эндрю Ллойд Уэбер, а на трэцім гурт U2. А ў спіс самых багатых музыкаў да 30 гадоў увайшлі акрамя Адель і Шырана усе ўдзельнікі One Direction, Сэм Сміт, Рыта Ора, Джесі Джей, Уінстон Маршал і гурт Little Mix. Гурт Мьюз апублікаваў першы трэйлер свайго новага канцэртнага фільма, знятага падчас выступу музыкаў у розных краінах у межах Drones World Tour у 2016 годзе. Стваральнікі карціны абяцаюць гледачам небачныя раней спецэфекты і неверагодны аўдыёвізуальны досвід. Фільм будзе паказаны ў кінатэатрах па ўсім свеце 12 ліпеня 2018 года. Аднак, мяркуючы па ўсім, Беларусь у гэты лік не трапіць. Гэта былі навіны сусветнага шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».